Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства «Аврора» журналист Михаил Кокарев и мой сегодняшний собеседник, писатель, член экспертного совета партии «За правду» Николай Викторович Стариков. Здравствуйте, Николай Викторович.
Доброе утро.
Николай Викторович, хотелось бы, конечно, начать с митингов в России, но мне кажется, что мы отложим это на вторую часть разговора. На первой части хотел бы вас спросить вот что. Bloomberg на днях выпустил статью, где показал, что Байден собрал 1,5 миллиарда долларов на эту предвыборную кампанию. Это самая большая цифра, собранная на предвыборную кампанию в истории. И из них около 145 миллионов долларов – это люди, которые пожертвования от людей, которые остались неизвестными, за что, в принципе, против чего обычно боролись демократы. Но тут приняли 145 миллионов долларов. Против у Трампа было 24,5 миллиона долларов. Как раз вот так, от таких пожертвований неизвестных. Понятно, что в этом клубке гадюк, после того, как они выиграли, выдохнули, начали грызть друг друга и опять раскрывать какие-то тайные стороны. Мне бы хотелось узнать ваше мнение. Как вы считаете, вот бабло американское, оно у них там, в принципе, все побеждает?
Очень хороший вопрос. Вы знаете, мне как человеку, знакомому с правилами избирательной кампании в России, они очень жесткие. Вот подобные цифры и вообще подобные вещи слышать вообще удивительно. Поэтому я просто хотел бы буквально два слова объяснить, как дело обстоит в России. А обстоит оно следующим образом. Для деятельности политической партии существует всего несколько источников финансирования. При этом они строжайшим образом фиксируются. И дальше, что интересно, их публикует не какой-нибудь там Bloomberg или, я еще не знаю, там Standard & Poor's. Их публикует Центральная избирательная комиссия. В обязательном порядке ежегодно на сайте ЦИК публикуется финансовый отчет каждой партии. Поэтому вот всех, дорогие друзья, кто интересуется, кто что-то хочет узнать, я отправляю на этот сайт. Просто заходите в открытом доступе. Прямо вот финансовый отчет всех парламентских партий, всех непарламентских, всех партий, которые существуют. И там видно, каждая копеечка, которая пришла на счет партии, написано, кто отправил, сколько отправил, когда отправил. Написано, куда каждая копеечка ушла, на что она была потрачена, куда ушла. И вот эти вещи ежегодно закон обязывает публиковать. Обязывает. Теперь следующий вопрос. Возможно ли в российской политической системе пожертвование неизвестных лиц? В принципе, невозможно. Скажу больше. Так это все сложно сделано, что каждая запятая, каждая... Если вы хотите пожертвовать политической партии, будучи физическим лицом или юридическим, и вы запятую не там поставите, не то, что там себя не укажете, эти деньги партия обязана, согласно закону, вернуть вам. Если она не знает вашего адреса, ну, знаете, бывает такое, там, вас не идентифицировать, то эти деньги партия обязана в бюджет перечислить. Если она этого не делает, то у нее большие юридические проблемы возникают. Поэтому 124 миллиона из неопознанных денег – это, вот знаете, из какой-то параллельной вселенной. Просто. Так что хочу сказать, что у нас система гораздо более в этом смысле прозрачная. Не идеальная, но вот в части поступления финансовых денег, финансовых средств, это значительно более прозрачно. Что касается митингов в России и избирательной кампании в США, вы правильную последовательность выбрали. Сначала причина, потом уже следствие. Вот избирательная кампания и вообще Соединенные Штаты Америки – это причина, а то, что происходит у нас в России, это следствие. Что же касается денег, то мы живем с вами, к сожалению, при капитализме, где деньги решают все. И поэтому к хорошим идеям, к хорошим мыслям, хорошим желаниям вот в нынешней системе обязательно должна прикладываться и финансовая составляющая. Ну, я думаю, здесь я никакой Америки не открываю. В Штатах же тоже это важно, поэтому объем избирательного фонда кандидата, он очень часто играет решающую роль. Но здесь, мне кажется, в ситуации Трамп и Байден не это сыграло ведущую роль. А, собственно говоря, все американские СМИ просто гуртом перешли на сторону Байдена и выступили против Трампа. Так что его поражение было обусловлено СМИ, о нем рассказали в первую очередь СМИ, а деньги всего лишь были смазочным материалом для вот этой победы.
Николай Викторович, хорошо, но теперь эти, то есть демократы настолько успокоились, что начали уже публиковать отчеты друг друга и показывать, что существовали в победе Байдена какие-то темные деньги, как они это называют. Не так давно, ну, тоже вчера буквально, я послушал интервью представителя, какого-то аналитика из ФБР, который предложил ввести понятие в закон, ввести в закон понятие внутренний терроризм. То есть он говорит о том, что сейчас мы не можем прослушивать людей внутри страны, которые не связаны с международным терроризмом, и не можем их привлекать. То есть ФБР может проводить расследование, но не может привлекать людей по внутреннему терроризму. Это все намеки на то, как на те беспорядки, которые были в Соединенных Штатах, когда произошел захват Капитолия. Он же там и отмечает, что большинство людей, конечно, пришло и не понимало, что они здесь делают, но были боевые бригады, которые при хорошей координации ворвались в Капитолий. При этом мы с вами прекрасно видели, каких людей выставили на фотографиях. Это, вот, видимо, хорошо скоординированные актеры с рогами, там, со всеми делами, да, которые фотографировались, как будто прибежали в музей. Как вы считаете, вот демократы сейчас после своей победы окончательной будут зажимать гайки внутри страны настолько, чтобы республиканцам больше никогда не было возможности занять какие-либо значимые посты и управлять государством?
Ну, я думаю, что нам не надо жить в иллюзиях. Это самое важное для тех, кто анализирует политическую систему. Значит, в Соединенных Штатах Америки не произошло никакой узурпации власти с точки зрения Соединенных Штатов Америки. А наше с вами мнение мало кого интересует, впрочем, как и мнение значительной части американцев. Главной задачей, которая сейчас была решена на выборах в США, это дискредитация Дональда Трампа, его политическое очернение и политическая смерть. Она достигнута. При этом республиканская партия вовсе не собирается уходить в партизаны или что-то делать для защиты Дональда Трампа. Она его сдала, и сейчас американская политическая система возвращается в свое обычное положение. Вот тот элемент трампизма, который, собственно говоря, нарушил неписанные правила американских избирательных кампаний, он сведен к нулю. Поэтому сейчас вот этих будет много разговоров, кого-то, скорее всего, даже посадят, обязательно посадят из тех, наверное, наивных людей, которые думали, что можно врываться в государственные здания в США без каких-либо печальных для себя последствий, что их кто-то будет после этого защищать. Значит, для нас что важно? Смотрите, вот эти вот термины, это действительно очень важно. Как вы корабль назовете, так он и поплывет. Вот смотрите, как это подается американскими и западными СМИ во всем мире, и как мы это тоже используем. Значит, в Париже желтый жилет – это что? Протесты. В Санкт-Петербурге, Москве, где-нибудь еще в нашей стране у нас кто? У нас демонстранты и протестующие. То есть положительный контекст. То есть, ну, протестующие, они, значит, протестуют. У них есть какая-то причина для этого. К ним надо относиться уважительно. Что в Соединенных Штатах Америки? Вот если бы они назвали протестующими, то это тоже несет определенную эмоциональную окраску. Ведь нужно понимать, что каждый национальный гвардеец, он же тоже пользуется Твиттером, Фейсбуком, смотрит американское телевидение, не знаю, там у него есть родные и близкие, и ему нужно ощущение своей собственной правоты. И ему его дают. Вы сейчас, дорогие, говорят демократы, разгоняли не своих сограждан, или потенциально будете разгонять, если там что-то возникнет, вы боретесь с внутренними террористами. с внутренними террористами. А к внутренним террористам разве надо проявлять уважение? Нет, конечно. С внутренними террористами разве надо соблюдать какие-то права? Ну, может быть, надо, но они же террористы, в конце концов. То есть сначала вводится некий термин, причем, обратите внимание, он расплывчатый, он не имеет никаких юридических границ. Вот просто кого-то назвали, и все. И дальше можно с ним теоретически делать, что хочешь. Возникает вопрос, будут ли они что-то делать? Нет. Потому что в американском обществе никто не будет теперь выходить за эти невидимые флажки. То есть нарисовали какую-то линию. Дональд Трамп плохой, вы можете его в глубине души поддерживать, но все, это уже прошлое. А если вы попытаетесь сейчас что-то делать, то вы внутренний террорист. Вас уволят с работы, вас не пустят в самолет, вас, не знаю, в автобус не пустят. И в ближайшем супермаркете, увидя ваш портрет, вам гамбургер не продадут, потому что вы внутренний террорист. То есть вычеркивают людей из жизни. Но сейчас уже вычеркивать-то будет некого. Никакой оппозиции на самом деле не существует. Республиканская партия сейчас забудет о Дональде Трампе, выберет нового кандидата на следующих праймерис, и опять мы увидим эту клоунаду, когда два абсолютно одинаковых американских президента, кандидата, вероятно, будут между собой бороться. Но вот это технология. Обратите внимание, на Украине, прежде чем убивать людей на Донбассе, их назвали колорадами, сепарами и так далее. Почему? Это психологическое снятие чувства вины с человека. Нормальный человек чувствует ненормальность убийства себе подобных. Ну, это невозможно, да? Все-таки не убий, воспитание и так далее. Поэтому нужно дать человеку почувствовать, что он убил не человека, или убивает, или будет убивать, а тот, с кем он борется, вообще исчадие ада. Отсюда вот эти элементы расчеловечивания на Украине. До этого элементы расчеловечивания в той же самой армии Соединенных Штатов Америки, где-нибудь во Вьетнаме. Вы боретесь с коммунистами, которые, значит, злодеи и вообще не люди. До этого та же самая технология в Третьем Рейхе. Это не люди, это евреи, коммунисты, славяне, недочеловеки, одним словом, как писали нацистские памфлеты. А значит, вроде и чувства вины у вас не должно быть никакого. Поэтому это именно технология. Но если вы спрашиваете, вот вернуться к вашему вопросу, будет ли в Соединенных Штатах кого, как говорится, с кем бороться, отвечу вам – нет. Продолжится вот этот самый политический цирк. Почему не будет? Да очень просто. Соединенные Штаты Америки выделяют огромные деньги на, как они говорят, финансирование демократии во всем мире. На самом деле на подрывную деятельность в других государствах. Вот в Китае они оплачивали гонконгские митинги. Это не секрет. Там, извините, митингующие выходили с флагами США. Ну, уж куда, как говорится, откровенней. У нас прозападная оппозиция во главе с определенными персонами организует эти митинги. Спросите их отношение к США, вы, собственно говоря, все увидите. Жалко, что туда вовлекается молодежь и люди, которые, наверное, не имеют четкой политической платформы, но это скорее наша с вами недоработка, недоработка российского государства, а не заслуга, да, там, наших внутренних демократов. Но в России никто не называет людей внутренними террористами. Вот это, мне кажется, большая, если хотите, большое отличие сегодняшнего политического процесса в России от того, что происходит на Западе. Но они своих граждан запугают, а дальше им бороться опять будет не с кем, до тех пор, пока не возникнет какая-то новая, с их точки зрения, опасность для политической системы. Последние подобные гонения в США были во времена маккартизма. То есть это почти 70 лет назад. Так что раз в 70 лет у них вот эта опасность возникла. Ну, будем надеяться на то, что эта опасность у них будет возникать почаще. Но мы же никому там не помогаем. Мы же никого там не финансируем. У нас нет института имени Патриса Лумумбы или, не знаю, кого-нибудь еще, имени Дональда Трампа, где готовили бы американских революционеров, которые готовы были бы создать альтернативный орган власти. Ведь что такое свержение власти в любом государстве? Это создание альтернативного органа власти. Вспомним классику Ленин. Есть временное правительство. Что? Создается, значит, военно-революционный комитет, а до этого Петроградский совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вот власть. И начинается перетягивание ее. А когда власть одна, ну, ворвались в Капитолий, ну, погромили, Они что, реально собирались создавать какой-то орган власти? Нет. Какой террористический акт провели эти внутренние террористы? Никакого. То есть они такие же террористы, вот эти вот внутренние, как террористы на Донбассе, которые тоже почему-то не проводят ни одного террористического акта. То есть очень странные какие-то террористы.
Николай Викторович, ну, получается, что Соединенные Штаты у себя внутри используют свою методичку так, как хотят. У местных якобы вот этих вот внутренних террористов нет желания сместить власть, поскольку у них есть просто недовольство выборами. Ну, не того кандидата выбрали. Ну, зачем менять или проводить революцию, зачем менять то направление движения страны, которое есть? Но, как вы правильно выразились, наши американские, в кавычках, партнеры активно распространяют свою демократию в виде расшатывания режимов и создания внутренних революций по всему миру. В том числе вот субботние акции якобы протеста, непонятно кого и против кого или за кого, отпустите там товарища Навального, он там суд разберется, подавайте, существуют ведь судебные органы, но людей вызвали через ТикТоки и социальные сети. Кстати, хочу отметить, это, по-моему, первые такие массовые призывы, произведенные через посредством сети интернет, через социальные сети. И я так думаю, государство теперь в ближайшее время займется тем, что возьмет интернет и социальные сети под контроль. Ну, вот люди вышли. И большинство из них было за все хорошее, против всего плохого. То есть, за бесплатное образование, за бесплатную медицину, за повышение пенсий бабушкам, дедушкам и так далее, и так далее. Но ведь эти люди, которые выходят, они же выходят под знаменами тех людей, от Навального начиная и заканчивая Михаилом Ходорковским, которые в свое время, ну, в том числе Михаил Ходорковский и яблочники, которые в свое время и уничтожили эту социальную систему в государстве под названием Советский Союз.
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Как говорится, понимаю, к чему вы ведете. Вот давайте разберемся. Мы с вами, ну, я надеюсь, можем сказать, простите за нескромность, люди, немножечко разбирающиеся в истории политики. Ну, немножечко, да? Но мы не можем вот этого немножечко требовать от каждого гражданина, который живет своими проблемами. Этих проблем становится все больше. У него есть точка зрения, которую, как он думает, он формирует самостоятельно. А на самом деле она формируется под влиянием интернета, всевозможных авторитетов и так далее, и тому подобное. И вот этот человек под влиянием эмоций выходит на какой-то митинг. Если вы его спросите, кто такой Навальный, какие у него взгляды, вы услышите, ну, мешанину каких-то вещей. 90% людей знают о нем только то, что им сказали в последнее время. Что это борец за правду, которого, значит, кровавый режим собирается посадить в тюрьму, а он, конечно, не виновен. Вот три пункта. Сюда приходят молодые люди, которые вообще не знают и не помнят. Они не знают, кто такой Ходорковский, что там было. Они не знают про Навального ничего. Просто это прикольно и вроде как бы страдалец. Это совпадает с чувством справедливости, которое присуще нашему народу. Приходит какое-то количество зрелых людей, которые недовольны происходящим. И приходит третья часть, убежденные сторонники идеи, что США – это хорошо, а Россия – это плохо. И, ну, наверное, давайте добавим четвертую часть. Это просто зеваки. Вот составная этих самых митингов. Значит, убежденных сторонников США и противников России мы с вами переубедить никак не можем. Они голосуют за партию Яблоко, за Парнас там, и так далее. Для них Горбачев и Ельцин – это светочи свободы. Ну, что, как говорится, делать? Они уже взрослые, переубедить мы их не сможем. Их немного. Молодые люди, которые пришли потусоваться, посмотреть прикольно, мы с ними вообще не работаем. До них вот сейчас достучалась эта невероятно огромная машина, которая, вот не знаю, там в Инстаграме, вот мне сегодня прислали, я публиковал в своем Телеграм-канале, Навальный даже в разделе женской красоты есть. Представляете? Вот мой приятель ищет, или не знаю, что он там делает в Инстаграме, я нашел. И вот, значит, фотографии красивых девушек и Навальный среди них. Но это что такое? Это бюджет, уже превышающий все мыслимые пределы. Знаете, есть такая поговорка, когда-то про кайзера Вильгельма, вот того самого, который напал на Россию в результате и свою империю похоронил, но и нам тоже нагадил сильно. Вот про него говорили, что он хочет быть на каждых крестинах младенцем, на каждой свадьбе невестой, а на каждых похоронах покойником. Вот мы то же самое теперь можем про Навального говорить. То есть огромное количество, да, к детям информации попало через ТикТок. Там люди, которые вообще не интересовались политикой, им вот этот фильм, значит, Ютуб все время подпихивал. Причем вот как бы настойчиво. Ну, это же, спросите знакомых, ничего в этом нет. Так что вот до этих людей, до этих молодых достучались. Но самое главное для нас две части, которые мы еще с вами назвали. Это, безусловно, люди, недовольные происходящим и хотящие что-то хорошее сделать. Просто их сейчас сбивают на антигосударственную деятельность. А в принципе, мы с вами тоже согласны, нам не нравится курс либеральный абсолютно. Мы считаем, что в стране должна быть социальная справедливость, что должен быть налог на роскошь, что не должно быть такого разрыва между доходами. Нам тоже не нравится все то, что не нравится им. Но вывод, который им подсовывают, им говорят: долой власть, сейчас вот придет вот этот узник матросской тишины, и все будет хорошо. Чушь собачья. Поэтому здесь политические и общественные силы России должны вот этих людей привести к избирательным урнам в сентябре 2021 года и убедить их проголосовать, а дальше оправдать их доверие своей работой в органах власти, в первую очередь Государственную Думу. Ну и, конечно, четвертая часть – это молодые люди. С ними надо работать. Это наше будущее. Сейчас борьба идет за будущее. Никто не думал, что можно свергнуть власть 23 января. Нет, конечно. Это просто один из этапов, проба сил, как кто будет работать, как пройдет информационная кампания, сколько людей соберется. И чем хуже становится экономическая ситуация, чем больше власть закрывается, отрывается от народа, тем больше почвы создается для такой работы. Но подчеркну, Америка работает у нас внутри. Мы в США вообще не работаем. Да, у нас даже таких планов нет. Не то, что там были какие-то действия. Их нет, и нет таких планов. Теперь давайте зададим себе вопрос. Вот они по нам бьют, мы по ним не бьем. Значит, у кого больше шансов уцелеть и победить в этой борьбе? Наш лучший вариант. Мы отбили их удар и остались при своих. Их лучший вариант. Они забили нам гол. Находиться вот в этой постоянной оборонительной позиции невозможно. Если кто-то организует митинги у вас, вы должны организовывать митинги у него. Но для этого мы опять переходим к сути. Должна быть идея. Соединенные Штаты рядятся в одежды защитников демократии, всех угнетенных, так сказать. Только сейчас это у них дошло до защиты гомосеков и всевозможных трансвеститов. То есть уже прям вот сами себе начинают противоречить и мешать. Но а мы-то кого защищаем? Мы защищаем консервативные ценности. Так давайте мы объявим, что в России запрещена гомосексуальная пропаганда. Здесь никогда не будет полового воспитания в том виде, которое есть на Западе. И те люди, которые хотят, чтобы их дети выросли нормальными, здоровыми, психически людьми, пусть приезжают в Российскую Федерацию, получат здесь паспорт. Ну, не автоматически, но мы посмотрим, как бы готовы вас размещать, как Екатерина II. А все люди русские постсоветского пространства могут приехать и получить быстро. У нас же этого нет. За что мы с вами сами-то выступаем? Нет, за то, что Россия была единой и неделимой, это понятно. Но это непонятно американцу. Ему вообще все равно, какая Россия. Делимая, неделимая. Его это не волнует. Жителю Германии какая разница, какая там Россия? Это интересует 0,0 немцев. идея должна быть сформулирована. У Советского Союза была идея, он с ней шел. Нравилось кому-то, не нравилось, но была борьба идеологическая. Одна идея против другой идеи. И за этой идеей следом шли спецслужбы, пропагандисты, разведчики, вооруженные силы и так далее и тому подобное. Так вот, с той стороны все это продолжается, оно никуда не делось. А с нашей стороны благодушие. Мы все кому-то доказываем, что мы хорошие, мы ничего, мы такие же, как вы, мы ваши буржуинские. Да им все равно, какие мы. Мы им нужны мертвые, как индейцы. Вот просто пример. Представьте себе, что индейцы пытались бы что-то доказать приехавшим англосаксам. Ну, ничего не докажешь. Вот что делают англосаксы, в принципе? У них есть глубокая убежденность в своей правоте. На основе каких-то религиозных, мистических, не знаю, там, может быть, антирелигиозных принципов. Это второй вопрос. Что они делают? Они форматируют планету или какие-то территории под себя. И их убежденность в своей правоте дает им возможность проводить геноцид. Вот они приехали в Америку, забрали землю у владельцев, у коренного населения, потому что они считали, что так правильно. Они и сейчас не испытывают никаких угрызений совести. Вот, смотрите, шоссе какое хорошее, дороги хорошие. А то, что там под этими дорогами там, миллионы убитых индейцев лежат, их это вообще не волнует. Где-то, например, там, на острове Тасмания перебили всех местных жителей, всех до единого. Нет, теперь там красиво, огородики, картошку выращивают 22 сортов. Здорово, только люди-то исчезли. И вот они вот когда-то Америку переделали, там, Австралию, Новую Зеландию, какие-то отдельные регионы. Они хотят переделать всю планету под себя. И если кто-то, с их точки зрения, сорняк, только человеческого вида, они готовы его выкорчевать. У них нет угрызений совести. Мы для них несуществующая часть флоры и фауны в их понимании добра и зла. Ну, вот ландшафт какой-то. Если нужно переделать, так давайте переделывать. А мы все пытаемся с ними договориться. Это как дерево будет пытаться с дровосеком договориться.
Николай
Викторович, бесполезно. Абсолютно бесполезно.
Смотрите, понятна ваша позиция, и, в принципе, она мне тоже очень близка. Но тогда давайте посмотрим, как мы можем не просто... Ну, понятно, что атаковать и обсуждать вопрос, как можно симметрично или асимметрично надавать тумаков Соединенным Штатам, это не предмет эфира. А все-таки как мы можем защитить и оградить наше общество от таких социальных протестов, когда некто сиделец какой-нибудь, да, призывает людей через социальные сети, которые в основном-то принадлежат Соединенным Штатам Америки. То есть наше государство что должно сделать, или мы как граждане что должны сделать? Организовать какую-то информационную оборону? Или государство должно подмять под себя все тиктоки или произвести свои тиктоки, там, инстаграмы и прочее? Ведь мы понимаем, что мы дико и страшно отстаем по, несмотря на наличие собственного поисковика типа Яндекса, да, вот, дико и очень сильно отстаем от движения американской демократии в интернет.
Ну, вот смотрите, велосипед изобретать не нужно. Нужно взять уже тот, который ездит, а дальше его улучшать, развивать и так далее, и тому подобное. Когда Советский Союз после гражданской войны отставал от тогдашних лидеров экономического развития мира, была проведена индустриализация. В первую пятилетку было построено 1500 предприятий, во вторую еще 4500. Практически все эти предприятия строились с привлечением иностранных специалистов и технологий. Я просто сейчас читаю на эту тему книги. В Советском Союзе об этом не любили говорить, но не скрывали. То есть вот строится завод, например, там Харьковский тракторный. Это значит, что чертежи разрабатывают американские специалисты. Потом в Москве наши как бы все это проверяют, разрабатывают, улучшают что-то. Потом из Америки приезжает оборудование, приезжают балки всевозможные для строительства, потому что и этого в тот момент еще мы сами произвести не могли. Потом приезжают американские инженеры, которые удивляются, как здорово, быстро, классно работают наши рабочие, потому что они вдохновлены идеей. Но если бы не было этого американского инженера, этой технологии, этих станков, на одной идее вы бы ничего не построили, потому что нужно оборудование. После этого это оборудование запускается, идет работа, сложно, долго, не сразу, с проблемами, не выходит на проектную мощность, потому что не хватает квалифицированных рабочих. Вот просто приведу один пример. Завод, вот, кстати, помните художественный фильм про Харламова, да, номер 17? Там, когда его хотели как-то воспитать в хоккейной части, его отправили поиграть в город Чебаркуль. Помните?
Да,
такая была. Вот в городе Чебаркуль за 75 дней был построен завод во время войны. В 42-м году. 75 дней. Да, оборудование привезли из-под Москвы. Все. 75 дней на сибирских, уральских морозах построили. Дальше была проблема. Завод готов, но он не работает. Почему? Рабочих нет. Нет квалифицированных рабочих. Этот вопрос тоже решили. Поэтому развитие экономическое, оно подразумевает несколько факторов. Если у вас какого-то не хватает, у вас ничего не будет. Возвращаемся в нашу...
Николай Викторович, у нас минутка.
Да, ну что, нужно в первую очередь подготовить свои платформы. Если они могут быть сделаны быстро, построили заводы за несколько лет, платформы в интернете тоже могут быть сделаны. Но самое главное, нам нужна идея, которая наполнит смыслом содержание этих самых социальных сетей. С одной стороны, свои инструменты продвижения, а с другой стороны, то, что продвигать. А внутри страны, пожалуйста, мы должны дать молодежи вот эту самую идею. Если молодежь будет знать, во имя чего она живет, она не будет выходить на эти митинги, потому что ей будет понятно, что это происходит. И открытость, честность со своими гражданами. Мы сейчас живем под лупой практически, поэтому абсолютно честный, искренний разговор со своим населением.
Спасибо большое за интересное объяснение. С нами был Николай Викторович Стариков, писатель, член экспертного совета партии «За правду» и журналист Михаил Кокарев на информационном агентстве «Аврора». Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите большие длинные комментарии. До скорых встреч.
До свидания.
До свидания.
Дорогие друзья, сейчас все обсуждают тот факт, что американские социальные сети заблокировали аккаунты Дональда Трампа. Вот этот вопрос мы с вами сейчас обсуждать не будем. Скажу просто, подпишитесь, пожалуйста, на меня в Телеграме, на меня в Инстаграме. Пожалуйста, поставьте лайки под роликами в Ютубе и не забудьте там подписаться. Одним словом, давайте общаться на самых разных социальных площадках. Ведь если какой-нибудь социальной сети попадет вожа, политическая, конечно, под хвост, и она заблокирует одно, останется другое. Но в целом, дорогие друзья, это, конечно же, не отменяет необходимости создания собственных социальных сетей. Но пока их нет, прошу вас поддержать меня в тех, которые имеются. И если вы подписаны на меня в одной, подпишитесь в другой. Я вам буду признателен, а вы получите дополнительную информацию, потому что информация там, контент, как говорится, отличается. Спасибо, до свидания.